Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Говорит радио «Благовест», студия. Это программа «Исторические хроники», в студии Геннадий Славович Скворцов и Виктор Зима. Здравствуйте, Геннадий Славович.
Добрый день.
Геннадий Славович, мы не раз говорили, когда у нас в студии был Николай Сергеевич Новгородов, и я вот случайно совершенно наткнулся под Томском от лагерного сада, на словосочетание такое «Томское метро». Вы слышали? Слышали
такое? Ну да, это впервые была такая терминология применена в Тобольских губернских ведомостях, по-моему, со слов того же Николая Сергеевича Новгородова, где-то он накопал такой термин, вообще даже не характерный для XIX века, когда он появляется, это метро, ну что тогда метро? Это, по-моему, оно даже не в ходу было, это слово.
Ну да, конечно.
Ну, имелось в виду, что вот эти подземные ходы. Многочисленные, маленькие, большие какие-то.
А вот вы, как краевед, с Эдуардом Стойловым встречались? У него больше, у него больше всего было информации, говорят, да?
Он такой был очень такой, скажем, практичный очень человек. Он находил старых людей, носителей информации. Ну, такая вообще свойственно журналистики.
Ну, да, вообще это и есть журналистика.
Работать с живыми людьми,
конечно.
У него эта манера была.
Не с чиновниками.
Ну, да. С чиновниками тоже там где-то приходится работать иногда.
С чиновниками у нас органы должны работать.
Да, только конечно. Так, сразу.
Только так.
Ну, не знаю. Вот.
Либо мы их, либо они нас.
Это что, уже опять какая-то революционная ситуация в стране?
А как еще родину спасти?
Получается такая ползучая оккупация, экспансия.
Конечно, иначе дырки в ракете так и будут сверлить. Вы же понимаете.
А я не понимаю, что это человек имел. Он, может, опробовал орудие труда таким
может
образом?
Может быть, да. Может быть.
Так мимоходом да. Подошел.
Мама сверло подарила на праздник. Ну, да и как вот вы разговаривали? Вас не могло же не интересовать
эта тема? Нет, он тоже этой темы касался, безусловно, Эдуард Стойлов.
Вот мы в программах своих с Сергеем Григорьевичем Максимовым коснулись, что часть золота Колчака могло быть...
Да.
Вот в этих вот томских каменоломнях.
Ну, вполне реально, да. Поскольку Новгородов настаивает на очень древнем происхождении этих.
А вы как думаете, Томск древнее происхождение имеет? Это
ой, ну, с точки зрения археологии, показывает археология, что культурные слои-то по 8 метров.
Вот Воскресенская гора – это естественное образование или искусственное?
Это, по мнению того же Николая Сергеевича, это просто грунт, который извлеченный из этих.
А почему она на уровне Белого озера тогда, по сути дела, а не ниже? Почему насыпали именно столько грунта, а не меньше?
Ну, уровень Белого озера – это возвышенное место, да, там.
А вот это подкова?
А, так нет, дело в том, что там уже было ирригационное сооружение, по его теории. У него как получалось, что у него была огромная плотина, и древним людям нужна была энергия воды.
Угу.
Мельницы, угу. Которые бы мощные должны были быть акватории, да, и где-то в узкой части ставились, значит, эти жернова,
да.
Которые должны были что-то там перемалывать.
Колеса.
Ну да. Водяные. Так вот, нужен был напор, во-первых, вот этой энергии, значит, здесь. И посчитал, что Ушайка несет достаточно много воды, чтобы постоянно поддерживать очень хороший уровень этой воды. И вот эта долина Ушайки, это как бы древний морской залив. И надо так его еще. Это вода в море, океана входила когда-то. Потом, значит, пришли цивилизации сюда, возможно, этих самых хет-русков, основателей города Рима. Ну, у нас мало кто в Риме бывал, поэтому. То есть, там, конечно, так внимательно, там целые города раскопаны хет-русков. Этруски. Хет. Сначала хеты, кет это, вот они, кеты наши.
Угу. Остались. Слово кеть, что ли?
Река слово кеть и кеты, народность.
Угу.
И они же уходят туда, на Таймыры. Там, а там хета, это там очень распространенный термин. Хета, там и так далее. Ну, есть теория, что такая, можно сказать, так теорией можно назвать ее, да, может быть, гипотеза, что этих хетов сюда принесло из Атлантиды мощным течением Гольфстрим. Мы начинали где-то говорить в передачах об этом.
Ну, понятно, касается. Ну да ладно.
Гольфстрим пошел.
Ну, меня про...
А, так вот, то есть, эта цивилизация постепенно, медленно... Ну, это как бы вот сейчас фильмы идут по каналу «Культура», там «Рама». Рама Кришна.
Нет, я про Стойлова. Вот ваше общение с ним.
Такой у нас конкретно не было по поводу подземных ходов.
Не было, да?
Разговора. Возможно, в его публикациях. В его публикациях он тогда боролся за присвоение городу Томску статуса исторического города. Быть ли Томску историческим городом? Вот прекрасное знамя его публикации. Я не все, наверное, просмотрел или прочитал. А какие-то могли быть еще. Потому что дело в том, что иногда там ему местный житель говорит, вот тут подземный ход. Вот тут копал мой там дед или что-то, и говорит, и нашел что-то там, горшок с золотыми монетами. Или как в монастыре-то в женском нашла горшок одна там жительница дома бывшего монастырского с золотыми, сделала себе юбку, да, она, и цветную, вот такое искусство есть такое, шитье таких золотых лоскутков, и под каждый лоскуток положила там по империалу. Ну, это 15 рублей или 10 рублей с изображением Николая II, там, Александра III, монеты. И ждала она этих монахинь, потому что она думала, что скоро время настанет такое, что кончится советская власть, это безбожная, и вернутся монахинь. Может, кто за границей оказался. И уже был 300 человек такой был монастырь, это огромный. Это вот я улица Учебная. Ну, 200 жило в ключах примерно там на сельхоз.
Ну, то есть у Стоилова вы конкретную информацию...
Нет, какой-то такой сверх...
Миф, такой же миф, как и, простите,
ну, он пересказывал, он фольклор такой, городской фольклор иногда. Вот вы, например, ходили по золоту, все детство проходили по золоту, по этим горшкам с золотыми монетами, вероятно. И даже не догадывались...
Ну, это когда в школу, что ли, ходил?
Это когда вы были в славной пионерии. И жили вы по улице Татарской.
Ну, а где
там? Вот этот дом-то, Фатаха.
Ну, который дом пионеров, Татарская, 16.
Да, но это дворец, да? Фатаха. Угу. Или доходный дом, как хотите. А Фатах-то жил во флигельке. А флигелёк, вот когда мы подходим по ограде, да, входим, да, туда, по правую руку такой небольшой
скверик,
площадочка.
Ну, там типа скверик, там,
да,
ивы росли, что-то такое.
Так вот, тут стоял дом хозяина, а этот дом-то он сдавал его. Мог,
каменный.
Там, да, там крыльцо. Школа была татарская потом, в 20-е годы открыта. Она вся была, ну, интерьер
там
был.
Большой цоколь очень.
Да, основательно все, подвал большой. Дело в том, что этот дом представлял собой произведение искусства. Когда вы входили вовнутрь, там вились лепные деревья.
Это, ну, мое детство там, я не видел, что бились, но лестница,
а все уже было,
была
снесено.
Могучая лестница была на второй этаж.
А, вот, ну там остались лепки.
Лестница крутая
работы.
Осталась, крутая, она... такая могучая.
Да.
Огромные высоченные двери. Двери, ну, с тех времен остались
100%.
Двери с тех времен остались 100% везде.
Да, старинные.
А зал большой был на первом этаже.
Да, вот. Так вот, стены...
И его окна зал как раз выходит на Татарск.
На Татарск, правильно. Вот этот самый зал, он представлял из собой какой-то райский сад. Полы были покрашены зеленым.
А в наше детство там массовые мероприятия были, театральная студия «Юность» репетировала.
Вот мы, говорит, сидели здесь за партами. Он прямо живет, этот человек, который учился в этой школе, живет прямо против этой школы, через улицу.
Там вытрезвитель, кстати, напротив был в советское время.
Ну, это, наверное, в здании вытрезвитель он и живет.
В советское время чуть-чуть по диагонали был вытрезвитель. Ну, в 70-е.
Ну, тогда, они тогда стали воспитывать советского человека.
Да, потом он закрылся и туда, кажется, типография переехала.
Вы знаете, все выпивающие люди, они потом с умилением вспоминали много-много лет, как к ним отношение было со стороны. Вели нас под руки, говорит. А у меня рубашонка, говорит, вся от ветра парусится. Я, говорит, кричу.
А татарская как называлась раньше?
Никогда. Татарская, она так и называлась.
Так татарская всегда и была?
Да, там был татарский переулок, потом стал в честь героя этого войны. Трифонова.
А, Трифонова.
Трифонова, да, переулок?
Да.
Мечеть-то перед.
Да,
красная.
И где автобусный парк был?
Ну вот.
Про него уже почти никто не помнит.
А вот как раз против минарета мечети дом, где жил мэр, родился и вырос мэр Томска Александр Сергеевич Макаров. Кто-то мне указал. Так, вот.
Ну, он что, за истока? Ой, смысл,
да, за источный он весь. Потом на горку поднялся и в медицинском оказался.
Угу.
Тут все институты-то стоят у нас.
А за какой исток? Почему называл за исток?
А речка Исток протекала.
А,
вот за, где за аптекой. Это когда спускаемся вниз, вот там, где была весна кафе, стеклярщика.
Да.
Спускаемся вниз. И вот тут прямо была речка Исток, сейчас на трубах где-то загнана.
Сейчас эти кафе все поглощает зеленый банк.
Зеленый банк.
Все поглощает, как джунгли. Все поглощает.
Пожирает, да.
Все пожирает.
Могущество.
Нас пожирает, проценты пожирают.
Спрут такой.
Джунгли.
А, так вот, тут был мостик через этот исток, там, где были постоянно кулачные бои. Разные районы ходили побиться с заисточными. Да, у них там даже какой-то богатырь был местный, его звали Хаджи Мурат.
Да вы что, да?
Да, его кормили татары, как Климычев пишет, писатель, кормили конфетами, там, апельсинами. у них такой был героизм.
Потому что там это место еще было знаковое, там был гараж, он и сейчас там есть гараж администрации области, тогда...
Нет, сейчас там всю площадь, по-моему, вычистили.
Нет, нет, чуть-чуть дальше, ближе.
А, ну, может, к Источной улице, Источная там есть.
К Белинцу, нет, к Белинцу ближе туда. А-а-а. Ну, где обком, не обком,
Это партийный архив.
Где партийный архив, да.
Да, там есть же, какие-то.
Да, к нему примыкает, это вот гараж обком партии был. Он сейчас есть, скорее всего.
Ну, скорее всего, может, да. Ну, кто-то приватизировал же уже.
Да не факт.
Свободных уже нет у нас земель в Томске.
Ну, может быть.
Ну вот, здесь были так называемые кулачные бои, тут народ собирался обычно. И дальше
мечи. А под Дом пионеров когда отдали?
Так вот, Дом пионеров, значит, это где-то еще 20-е годы, когда там вся эта, ну, государство пыталось строить как-то идеологию свою, иначе не выжить же.
Ну, пионеров надо было спасать, детей.
Ну, многих трудных подростков туда направляли и прочее, прочее. И так вот. В этом скверике стоял домик хозяина этого Фатаха.
Мое детство уже никакого следа даже не было.
Вот. А от дома основного к домику Фатаха вел каменный подземный ход.
Ну, значит, ход
и вот в этом ходу-то и лежали эти горшки-то.
И выходил он в цоколь куда-то?
С монетками. Да, в цоколь уходил он, конечно, подвал. И Фатах потом переехал в город не то Ташкент, не то Казань. Mm-hmm. Он торговал шкурами, кожевенник был, выделывал шкуры, торговал ими. У него там большие кисточные склады стояли, там на задворках уже. Громадное было, у него тут столько домов было, дворы понастроены были. Очень оптовый такой торговец был, достаточно зажиточный. И мне-то настаивал этот, говорит, я еще ребенком был, мне показывали на это место, вот тут где-то у Фатаха клад. А почему клад? Ездили к нему в гости местные, ну, там, дружили люди-то. Угу. И они ездили к нему в гости, приедут, а он сразу первый вопрос почти. Ну, что там у меня на усадьбе-то? Ничего не находили? Угу. Как там что-то строят? Да строят, там пионеры, говорит, сейчас туда переселились, там. Фатах, там, как его там, вежливо там. Вот. А ничего не находили эти пионеры? А вот на месте вашего домика, и домик-то ваш разобрали, говорит. Так пустырек стоит. Вот, а когда разбирали, ничего не находили, и все стали, так сказать, люди, что-то слишком уж он, вот, а потом какая-то просочилась информация, что, дескать, что вот где-то оставил кладик, он боялся, что будут его по дороге осматривать, вот большевики, например, многие же уезжали после 19-20 года из Томска. А на всех крупных станциях, узловых особенно, где-то Тюмень, например, был крупный узел, боялись, что к царю офицеры приедут, разгонят этот весь там охрану и царя, в общем, куда-нибудь вывезут. Там матросов особенно, кто-то описывает как раз, как там зверствовали эти, почему-то матросы везде эти, откуда их столько набралось, это уже...
Может, потому что форму
они со склада где-нибудь
потому
похитили.
Потому что, Геннадий Славович, матросы – это самые преданные революции люди. Они романтики.
Ну, это вот детям хорошо
они
рассказывают.
Они циники, понимаете? Да. Что детям? Я и вам могу рассказать. А что?
Мемуары, как почитаешь, о Кронштадтском восстании, там, о революционных этих действиях, очень разные они были, эти матросы. Зверствовали иногда.
Как все люди.
Как все люди. Он в Крыму там, какие сидели монстры.
Вот в Крыму-то как раз сидели, не матросы. Розалия Самуиловна, знаете, в тельняшечке не ходила. Это вот красотка.
Ее помощник, тут местный, кстати говоря, житель бывший, по фамилии, как его этот, улица-то есть у нас, из Венгрии. Он...
Белокун, что ли?
Да, Белокун.
Ну, что он житель Томска-то, чего?
Так он в концлагере с 14 по 18 год сидел, 4 года оттянул.
Здесь у нас?
Да. А знаете, где этот концлагерь находился?
Нет.
А вот улица Вокзальная, если Пушкина, по правую сторону шарика подшипник, красный казарм, остатки сейчас. Вот. А Вокзальная идет туда на вокзал. Так вот этот треугольник, который там замыкался железной дорогой.
А да.
Вот этот весь треугольник принадлежал, тут 5-10 тысяч было военнопленных. Ну, по-разному, их гоняли на работы, они начинали уже строить железную дорогу на город Енисейск. Вот только до города Асино ее дотянули, а там же еще 300 километров. Уже тайга была вырублена, колодцы построены, места для переселенцев, мосты. И вот там работали как раз они...
А зачем нужен был Енисейск?
А Енисейск это был бы морской порт крупный, куда заходили бы океанские корабли. сейчас там Лесосибирск рядом, вот, и погнали бы среднеазиатский хлопок туда, за границу. Думали же осваивать тогда, помните, эту голодную степь, эту жуткую, казахскую, всю.
Ну да.
Только нужно было ирригацию провести, там все водой обеспечить. И Томск был бы уже транзитным городом на этом ташкентской, Ташкент-Томске, если, да, до пути.
Шелковый путь второй был бы.
Ну, своеобразный морской.
Ну да, да.
Поэтому военнопленных тогда. И планируют к 2018 году построить. Вот как раз было бы сейчас столетие было бы.
Это царские планы, да?
Переселить 500 тысяч крестьян на черноземы чулымские. Там чулымы есть захват эту землю, сейчас эти кульдецкие.
Еды было бы.
И народу было бы.
И народу.
В Томской губернии сейчас. Понаплодился бы народ русский. Вот.
А, так вон откуда планы Менделеева-то были, что народ-то русского будет под 500 миллионов.
Да, он там все переселенческие.
Да, конечно, понял тогда.
Все
каждая
это.
Семья приехала, считай, через год рожает, через год рожает.
Так работники были нужны, были заинтересованы. Да.
10 лет, но учитывая, что смертность была высокая, человек 6 в каждой семье появилось, да?
Ну, осталось, вернее.
Да, вот теперь помножайте на количество семей, вот вам.
Да-да-да.
Потом эти производят.
Леса бери сколько не хочу, стройся. Вода, все угодья, тайги, все твое.
Все не так сложно, как я думал.
Вот, не получили мы этих нежелезных дорог. Да, Асина дотянули трудом зэков уже. Асин Лак. Вот, достраивал.
Так
ее.
Вдоль этой дороги тоже, как у Некрасова, а по бокам-то все косточки русские, да?
Под каждой шпалой, да,
да?
По человеку.
Да?
Ну да, да, лагерь был концентрационный в городе Асино, там, и, ну тут проезжаешь, вот все эти, вот Татка, вот это тоже лагерный пункт, все эти лагпункты. Вот.
Это лагпункт тоже?
А
был,
это были какие-то, да, лагпункт был, Татка, там где-то у них овраг, говорит.
Кстати, а вы не интересовались бы Татки, когда начали шахты копать, вот это ракетные точки?
Ракетные, это, значит, ставят, приходит Никита Сергеевич Хрущев, летит в космос первый человек.
Юрий Алексеевич Гагарин.
Да.
Да, напомню.
Строится в городе Томске Тирет. Институт радиоэлектроники и электронной техники. Там на фасаде ракета.
Он специально под это строился?
Под ракету, развитие ракетной техники. Вообще хотели политехи.
Ага.
Там был у них, как этот факультет, радиотехнический факультет, РТФ.
РТФ, да.
Да. Но потом решили так. Ну, что-то площадей в типа, политехе мало. Надо что-то отдельно. Так, железнодорожников выселяем в Омск, которые занимали ТУСУР.
Угу.
Железнодорожный институт. Железнодорожного транспорта. Отправляют его в город Томск, а на его место переводит факультет РТФ.
Откуда?
Из политеха.
А, из политеха, да?
Это как альма-матер.
Да, то есть, по сути дела, политех, альма-матер, ТУСУРа.
Да, да, ТУСУРа. Угу. И вот, и опять же, под что? Прежде всего, под ракетную технику.
Угу.
Ракета начинает занимать там ведущее место уже. И потом, значит, американцы, значит, тоже форсируют, там фон Браун, его команда немецкая работает. Как-то странно пленен. Есть фильм такой, эсэсовцы смотрят на часы, сейчас пойдем ликвидировать уже группу, чтобы они... Так не достанься-то ты никому тогда уж, эта группа фон Брауна. Заходит, все пусто. А люди по тропинке ушли, где-то спрятались. Приходят, тут же следом приходят американцы и забирают готовую команду. С наработками и прочее, прочее, вывозят в Америку. Вот. Фон Браун форсирует там баллистические, строительство баллистических ракет. И, ну и мы тут, что говорится, перестраиваем рельсы, значит, нашей индустрии военной, тоже на ракеты. И вот в Итатке-то планировалась база, ну, она была и построена, эта база, стратегических ракет для нанесения удара через Северный полюс. Прямо по Соединенным Штатам.
Тяжелых, да, ракет?
Тяжелых, да. Но они были какие? Там сейчас есть такая иллюзия, можно поехать, там бетонная дорога сохранилась до сих пор. Правда, какие-то сейчас дельцы начали уже торговать и плитами, растаскивать.
Дельцы в нашей стране всегда есть.
Ага, разрывать. Железную дорогу всю узкоколейки поразобрали здесь, Чулымская, Тайген, сколько было, от Батурина до Красного Яра. И все было в железе в этом, все растащили. Сейчас за бетонные плиты там уже принялись. Они были покрашены в зеленый цвет.
Плиты?
Да.
А, чтобы
из космоса их не было
видно. Что это дорога,
и
да?
И даже торжественно открытие этой базы, это где-то было в середине 60-х годов, или первой немножко половине.
И что, каждую краску восстанавливали каждые полгода?
Ну, наверное, солдат заставляли, да. С космоса проверяли, как с болотами не сливается лесами.
Ну да.
Вот. И торжественно приехал принимать базу сам министр обороны тогдашний. А кто там был тогда? Родион, по-моему, Малиновский.
Малиновский?
Да, он говорит, на БТРе. Лично 11 было этих, как стартовых батарей ракетных.
Mm-hmm. То есть один шахт?
Один, нет, вот он-то делал, я тоже думал, шахты. А шахты просто они остались, как такие круглые озера.
Mm-hmm.
Ну, там карасей можно ловить только сейчас. Вот. А делали какой? Другой, горизонтальное было размещение. Делали ангары и тягачи.
Угу.
По команде вытягивали эти ракеты и ставили их просто в вертикальное положение.
Ну, на пусковом вот столе.
Да. Это там на Украине много сейчас сохранилось бывших стратегий, которые выкопаны туда шахтерами.
Угу.
Вот там, там они действительно шахтного базирования. Сейчас там музей устроили.
На Украине, да?
Туристы возят. Да,
вот эти, кстати, знаете. Вот у нас еще... Власть, прости меня, Господи, вот из цитатки можно было такой музей сделать.
Да, конечно, там можно было
народ
эти
бы сюда
дороги все эти...
Со всего мира ломился.
Да, конечно, конечно. Не, так, не, так это сыграло огромную
такой
роль.
Такой милитари музей.
Да. Нет, почему-то мозгов не хватает здесь, в Томске.
Тут папа Карло выстрогать-то выстрогал, а мозг-то не вдруг.
Что-то там с мозжечком что-то не додумал.
Не, на самом деле, вы представляете, да?
Да.
Да люди бы сюда вообще ехали посмотреть такие вещи.
Да, там полигоны сохранились эти военные. И последний где-то шахта была, Малиновка есть на железной дороге.
Есть.
Там у них был, как это говорится, дом культуры всей этой базы ракетной.
Mm-hmm. Танцы. Называла.
Там танго танцевали.
Да, в Париже танки, да. Не, вот все серьезно,
лежит,
да?
Нет, все взорвано лежит, железобетонный руин, как линия Маннергейма.
Геннадьевич, я напомню радиослушателям, это «Исторические хроники» в студии Геннадий Славович Скворцов и Виктор Зима. У нас сейчас музыкальная пауза, а после нее мы снова будем вместе с вами. Говорит радио «Благовест», это «Исторические хроники» с Геннадием Владиславовичем Скворцовым. Так получается, и а про этатку вы какие-нибудь документы встречали, раз уж мы начали говорить?
Ну, про этатку, к сожалению, как-то не удалось мне так вот.
То есть это же территория была, получается, что закрыта тоже, колючей проволокой обнесена?
Да, или... да. У них там было большое подсобное хозяйство где-то, даже они там все производили сами.
То есть сюда просто так же не проникнуть было, как
не,
и в Северск?
Остатки этой колючей проволоки до сих пор эти столбы стоят.
Стоят, да?
Да, столбы. Там были поселения разные с западной губернии, причем с Гродно, там есть поселок Гродно, например, где-то с...
Он внутри был?
Соприкасается он сейчас где-то с Северском.
Угу.
Например, там Вильня или там из Вильнюса были, вот, католиков много было переселено с западной губернии, там поселений, костёлов.
А деревни, которые попали в зону этатки, они как-то...
А, этатка... а нет, их переселяли, которые были к батареям, к этим,
да,
базам.
А этатка как была на месте какого-то поселка или...
Ну, там речка Этатка, во-первых, или протекает. Это, вероятно, какое-то еще старое село. Просто оно попало в эту зону непосредственно. И стало центром, как бы, там пятиэтажные дома до сих пор стоят. у них, там, где планировали-то, помните?
А там живет кто-нибудь сейчас в Вытатке?
Живут. Их много в 90-е годы перебралось переселенцев из этих республик, беженцев.
А, понятно.
Вот. Им деться было некуда. И они говорят, вот пятиэтажные дома, давайте восстанавливайте, то отопление там, как они восстанавливали, знаешь, какие деньги там, они же были нищие все,
ну, да.
Ехали. Вот, я знаю, что... А от этого был полигон учебный, вот университет студентов посылали там, когда эти были военные кафедры, там они сдавали, там они стрельбы всякие проходили, обучение. Ну вот, и вот, это, вот эта база сыграла роль... В подписании СНВ-1, слышали такое?
СНВ-1, конечно, ограничение стратегических наступательных вооружений.
Это между Никсоном и Брежневым.
Да.
1972 год.
Да. Где потом СНВ-2.
Владивосток где-то было.
Да, и мы очень как бы к этому трепетно относились, потому что это был такой передышка, что вроде холодная война пошла на убыль.
Да.
Ощущения потом такие. Я их помню.
Никсона за это
наказали. На пионерских сборах нам рассказывали.
Наказали Никсона, там разыграли против него там какую-то... очередной.
Ястребы пентагоновские за доброту Никсону впарили.
Ну, сейчас они пытаются этого Трампа.
Опять эти ястребы
точно
крылья.
Точно так же.
Да. Но они песню не помнят. Не будут крылья черные над родиной. Что там, помните, да?
Да. Это
парить.
Это. Да. Есть такая песня.
Да. И слова этого не помнят. Александр Невского. Кто к нам придет?
Нет, они плохо русскую историю.
Тот от нас и уйдет.
Изучают плохо у них.
Очень
в Америке.
Плохо. Ой, позабыли.
А так они даже не знают, кто такие русские, они даже не знают, оказывается. Там пытались наши иммигранты.
А видите, вы же к ним не ездили, вы бы им объяснили, кто такие русские. Хет-русские.
Да, хет-русские, да. Это строители Рима.
Да, вот именно.
И всей западной цивилизации.
А вы бандюги английские высланные.
Они пираты.
Каторжники.
Пираты. Пираты, авантюристы. Это так
называемые. Братья по крови горячие и густой. Мы с вами превращаемся.
Англия очистила свою.
Мы с вами превращаемся в Первый канал, заметили, да?
Прям
вечернее время.
Терминология, да, уже.
Да, мы какие терминологии.
Подбираться.
Ястребы.
А нет, там говорят.
А говорили, начинали-то о добром и светлом.
Кратко.
Вот так человек скатывается, видите?
Ну вот
да?
Тут такая была у нас мощнейшая здесь крепость ракетная. И многие не знают даже в Томске, что это было.
Да, слушайте, вот умели в СССР тайну хранить. Грибники туда не проникнут, да?
Нет, а там, видимо, стояли щиты, Ахтунг.
Не, ну, получается же, наверное, зона охраны была.
Зона, да, обязательно. Так они же дороги-то проложили эти бетонные, зеленые. По ним постоянно патрули же, естественно, ездили там с прожекторами этими.
С собаками. Аф-аф.
Да. Нет, ну местные-то были предупреждены, естественно, там все дети, чтобы туда не заходили.
Угу.
Вот подсобка, я говорю, было хозяйство, где там держали всяких свиней, коней, там чего-то. Было хорошо обеспечено молоком. Служить было там нетрудно, как рассказывали.
А вы откуда знаете?
А кто-то мне говорил, что я говорю, да, я служил там. Типа, тут
такое. Что значит нетрудно?
Ну, в смысле, питание было хорошее. Сами обеспечили причем.
Ну, понятно.
Подсобное хозяйство. Ну, вот так. И вот она простояла до 72-го года, когда встретились бы ограничения этих. Потому что угроза была очень реальная. Эта база, она как дамоклов меч висела над Америкой. Постоянно напоминая о том, что вы там сильно-то это... То есть придерживаете себя иногда в выражениях. А затем такой, знаете, радикально. Американцы любят все, чтобы радикально. Что вот все до основания. И говорит, приехали, взорвали, говорит. Команды специальные посланные. Ракеты куда-то, видимо, разобрали, вывезли. Головки ядерные.
Ну, это понятно, утилизация, конечно, резали, да.
Вот. И сейчас, говорит, там эти крышки-то, где эти люков закрывавшие.
Угу.
Вернее, даже не знаю, как там система-то. Это, скорее всего, были такие ангары, как бы крытые, металлические.
Ну, да. Кстати, для нас территория тоже совершенно неизведана, да, это вот...
Ну, это в сторону Асино, там вроде есть идея там развивать направление туристическое.
Ну, это между Северском, да, и дорогой на Асино.
Ну, да, вот идет железная дорога идет в Томск-Асино. И Татка где-то уже ближе к Асино, наверное, за половиной дороги где-то в Татке. Вот туда думали возить группы.
А дальше туда севернее вообще же поселенных населенных пунктов нет?
Ну, северно там уже старобрядцы при Чулыме пошло.
А, да?
Тайга, Томск-Чулымская тайга, старобрядческие вот эти районы.
Ага.
Там леспромхозы эти были, вот, и Ергайский леспромхоз это был.
На какой реке он стоял?
В Красном Яру.
На Чулым?
Нет, это Томь.
Это Томь,
уже
да?
Нижняя Томь, Ергай. Ну, они были связаны между...
Мы на самом деле тоже в Томске живем, а географии не знаем, да, совсем?
Да нет, это слабенько, слабенько все. Учебника даже хорошего нет, я смотрел школьный учебник. Угу. Там, ну, есть там природа, Томск, какие-то брошюрки.
Ну, там...
Серьезно написано, хотя в свой университет, смотрите, какие кадры, которые могли бы вполне справиться.
Ну, даже спросить меня, вот за Северском, что, какие населенные пункты за Северском, да?
К северу туда, да.
Кроме Иглакова, там, вот их поселок этот, да.
Иглаков, он был в центре Северского, он был. Там несколько поселков было.
А дальше вот что за Северск?
А, Самуськи там, вот Самусь.
На Томи, да, еще стоит. Там, Самуськи, Орловка там, да?
Орловка туда уже в конец, Красный Яр уже пошли там.
А вот, дальше да. Красный Яр, да?
Это уже устье Томи, это уже начинается река Обь.
И все.
И все, да. А там болото и леса, тайга. Ну, рыбалка там неплохая всегда была, вот в устье-то. Вот это стояло там знаменитое это село-то, как же называлось-то, где была рыболовецкая артель-то, который это Муксунат, они говорили о Муксуне в прошлый раз.
Да.
Как его тут таскали, это был такой народный праздник. Я где-то сейчас смотрю, в Африке. Вот,
а между, получается, вот между, грубо говоря, Орловкой, Самуськами, вот Асино, вот это северо-восток, вообще пустой, да? Там дожди.
Это, говорю, такая общелымская тайга. Там хотели строить дорогу.
Хотя Томская, это, ну, километров 100 всего, да?
Да нет, там железные дороги, они были проложены, даже не соединялись. Красный Яр соединялся там с Батурино, например. Депо были железнодорожные, даже в лесу стояли же. Ускоколейки были. Все было так это, в принципе, освоено.
Но это, ради
но это для интересов лесной промышленности, вывозить лес.
Но это как раз вот Том Лестрой этим занимался.
Да-да-да, вот,
да?
Вот эти самые литовцы, эти зеленые братья. То есть жили они неплохо, я свидетель. Ну, это детство было такое у меня. Я с ними играл, с этими детьми оттуда. Никто их там не преследовал никогда. Жили они очень спокойно, зарабатывали приличные деньги, заработали, уехали в Литву. Накупили, магазины ломились, там японские тогда редчайшие товары были. Снабжение было очень хорошее. Вот что Сталинград-то отстраивать.
Или с промхозом, да?
Да, или с промхозом.
Это не Томское, да, было снабжение?
Нет, там было два базы. Там была судоверфь, одна, водники. И были лесники. По-моему, лесники даже лучше у них были магазины. Можно было сравнивать. Вот. А потом там строили дебаркадеры железобетонные, большие и маленькие. Когда в деревянных баржах уже... Батурина там, это...
Сколько рабочих мест было, да?
Ну, там столярные, они работали в основном на Тюмень. Вот для домов современных, эти двери, окна деревянные, все там столярные были, цеха большие. И они гнали продукцию, значит, туда, на север, на самый север Сибири.
Гигантское количество.
Да, леса было перепилено и перевезено. А сейчас, а потом, видите, брошено оказалось, никто не подумал за на будущее, что лес-то попилите вы там, основной легкий лес возьмете. А дальше как население куда? И вот там население потом кто куда так это разъезжались. Ну, часть осталась, конечно, какая-то. Всегда основа какая-то есть небольшая. Вот сейчас китайцы пришли, сейчас им береза нужна. Береза на шпон. Вот мебель китайцы хотят производить с березовым шпоном.
Да не хотят, наверное, производить.
А?
Не хотят, наверное, производить.
Ну, нет, Образцовый есть. Ну, почему на Чулыме остался как раз березовый лес большой, много еще.
А вот, Геннадий Иванович, в Томске правый берег, вот где шпалопропиточный завод, вот этот район как формировался?
А, он формировался,
когда, значит, возник?
Ну, наиболее старые сведения такие. Значит, в 834 году открывается Томская епархия. Ну, то есть, появляется у нас свой епископ. Приезжает епископ. А епископ, вот, то есть...
Благословляет все как положено.
Ну да, нет, ему дома у него не было вначале в городе, он жил в монастыре в Алексеевском, там его приютили.
В Кире.
Да, а дачу он все-таки решил загородную себе сделать. Его Агапин...
Ну, слабости человеческие, грехи наши, Геннадий
Владиславович.
Дачу
надо ему.
Да.
Соснок, чтобы красивый лес.
Ну,
и
конечно,
такой красивый лес сосновый он нашел как раз в устье Керепити.
Вот что характерно для бесов, понимаете, они не спят.
Не спят, да?
Они работают как американцы.
О, они сознание штурмуют.
Вот опять, да? Бесы работают как американцы.
Да,
не покладай рук.
Как спецслужбы.
Строят,
да.
Авианосцы строят, да.
Это у них, это их задача.
Но согласитесь, не отнять.
Да. Ну, такая все сознание наше штурмуется ежесекундно, ежеминутно. Они же штурмуют наши. А мы думаем, откуда у нас мысли-то возникают?
Житие мое, сказал бы я вам.
Проанализируй-ка свой ход мысли.
Ой, какие у меня, как кто-то сказал из классиков, если бы можно было читать мысли человеческие, его сразу можно было за это казнить. Сразу какие мысли у меня, ой, ставим, Геннадий, да, Славович, а вечером, а утром, какие у меня
какие
мысли?
Какие претензии?
А в пятницу вечером какие у меня претензии к самому себе?
Ну, это хорошо, что
Господи.
Вы алкоголем не злоупотребляете.
Ну, не злоупотребляю.
Пятницу вечером.
Подождите.
А вы... это еще усиливает только влияние демонов.
Конечно, конечно. Алкоголь. Они же говорят, ну ты что сидишь-то? Что сидишь-то, родненький, жизнь проходит мимо.
Как Шура, вспомните Шура Балаганова. Остап Бендер, вставай, Шура, нас ждут великие дела.
Да, да, вставайте, да, понимаете, да, поэтому, ой, сколько соблазнов.
Уже по настольным проектам. Да, ну, в общем, вот мы говорим, что-то у нас тема лесная у нас.
Тема лесная, да.
Переработки леса, заготовки леса.
Ну, кстати, огромная тема, между прочим.
Ну, да, но я больше таких фундаментальных исследований по этой теме не нахожу в истории пока. Нету заказчиков, что ли, он университет выполнит, архивы поднимет. Там все будет поименно сделано. Потому что это один из таких отраслей была старой промышленности томской. У нас вот сейчас что у нас? Почти ничего не осталось, да, в промышленности?
Да, включая, говорят, развиваемся мы гигантскими шагами.
Это лидеры, да?
Мы лидеры в производстве.
Везде,
вот, да, поэтому, ну,
и в науке,
раз говорят, надо верить.
И в науке, да. Ну,
верьте,
так,
Геннадий.
Так кому-то так надо.
Товарищ, верь, зайдет она.
Да, поэтому вот этот архиерей-то, я договорю, решил построить себе загородный дом, как полагается правильному архиерею. Взять земли там, надел, и нашел красивое место, вот красущее, здесь шпалопропиточный завод немножко, да, и вот, значит, там на Черемошниках. А там стояли этот корабельный лес стоял отборный.
Сосны огромные.
Ну, вот как сейчас.
Северский.
Вот как, да, Северский, с продолжением.
Да, там улица Ленина, такая прекрасная улица, настолько уютная.
Да, вы же хотели поделиться, кстати, своими.
Ну, я слышу по рейм.
Это
поделюсь.
Уже отдельная передача, да, надо вашу по Северску-то. Угу. Вот. И построил он там свой этот загородный дом, и рядом церковь построил. Как раз была канонизация Митрофания Воронежского, такой святой был. Это был друг Петра Первого. Он, несмотря на критику Петра Первого тогда, всеобщую русскую критику, старую такую, патриархальную, что увлекся, дескать, одел на себя кафтаны немецкие, эти кошачьи усики у него, эти все какие-то там прически с этими, с париками, совсем разрушает русский строй жизни. Чужой человек. Подменили, кто-то говорит, да подменили же его в Амстердамусе.
Я думаю, Ленина подменили.
Подменили даже Ленина.
Конечно, да, всех подменяют.
Ну вот, ну я про Ельцина слышал, была подмена последняя.
Товарищ Сталин не смогли подменить.
А нет, у него были двойников несколько. Они ходили вместо него, говорит, на трибуну.
Ну, правильно.
По приказу.
Чего время терять, надо работать.
Вот. Тут все идет, дискуссия идет по Ельцинскому центру в этом, что с ним делать. Потому что даже Никита Михалков вмешался. Лично, говорит, поеду, проверю.
Да вот, поэтому Никита Сергеевич знает свое дело.
Вот.
И правильно.
А там, значит, показывали по телевизору фрагменты.
А там бесовщина.
Нет, там, значит, входите в зал где-то, вот, почти в начале русской истории. Значит, носилки такие, какие-то такие грубые носилки, как бы из этих, из рубленого берез каких-то.
Из горбуля.
Да. Мужики тут, опричники с собачьими головами там на поясах. Значит, этот Скуратов там можно узнать. Этот,
Малюта.
Малюта, это подручный.
Через какого мама звала уменьшительно-ласкательно?
Как его, Малюта?
Да.
Ну вот, в общем, несут они носилки, а на носилках Кощей Бессмертный, представьте себе. Рукой куда-то костлявой. Значит, и все это там, видимо, сделали компьютерную какую-то эту, ну, технологию применяют.
Ну, конечно.
Там какая-то музыка, страшная музыка звучит, гремит, что-то там, или фон там какой-то. И вот это, значит, повелительный жест этого Кощея Бессмертного. И дети, которые ходят, узнают, что они думают, это сказочно, куда-то попали в сказку, в мир сказки. А им, значит, ведущий экскурсовод, там, ну, работник музея, объясняет, что это царь Иван Грозный. Они говорят, о, царь Иван Грозный. Ну, что там, он может, там лет 5-6, там, 7.
Ну, конечно.
Там чуть не детские сады возят.
Ну, да, может, без прохода.
И вот, вы знаете, вся, вот, идешь дальше по русской истории, по залам. И везде такой мрак, какая-то зеленая, там красная вспыхивают какие-то лучи лазеров. Что-то там такое, какой-то стоит фон там, какой-то музыкальный, непонятно. И все во тьме, в кошмаре в каком-то, и он где-то грузит и грузит сознание. Это критически немыслящих людей, и взрослых в том числе. Ну, взрослый, может быть, как-то это сочтёт какой-то может быть, сказкой там что-нибудь. Скорее даже взрослый, чем ребенок. А ребенок-то он устрашен, во-первых. Оказывается, это его история, этих девочек и мальчиков. И потом, наконец, они используют как бы метод иезуитов, знаете, в архитектуре.
Нет.
Вот когда строится храм, например, иезуитский, ну, преимущественно иезуитский, значит, вы входите, сумерки, притворы, тьма, никаких огней, ничего нету. Ну, там свечи, может, горят там где-то немножко. И такой темный, длинный-длинный храм. Ну, как бы вы идете во тьме. А в конце вдруг такая вспышка света, вернее, как бы все освещено. Вы как бы идете от тьмы к свету, но это как бы путь души человека.
Чтобы я сразу обалдел.
Правильно? Да. А тут такой же метод иезуитов архитектурных. Все во тьме, в кошмаре.
В советской армии был такой метод. Помните, только призвался первый месяц, да, и перед тобой дембель такой, да?
Матерый,
ты сразу обалдеваешь. Все, из тебя улетает все, что ты накопил за эти 18 лет.
Обнюхивает тебя, да.
Ну, конечно, вот, так что, вот оно так и есть.
Ну вот, и вот, значит, так вот, в Екатеринбурге, значит, они используют такой же метод, такие устрашающие картины. Ну, я, может, что-то преувеличиваю, преуменьшаю, не был. Ну, в принципе, я понял по фильму этому, кратенькому. Ага. И потом, значит, вы говорите... Ты, как говорит, обалдеваешь, вы используете термин. Вдруг вы вступаете в последний зал.
Русский язык, он же великий, метко.
Да, и он весь залит светом, как вот у иезуитов там алтарь. Алтарь, когда с купола льется свет из окон боковых. А тут тьма, ты идешь, все, в сумерках. Свет идешь, и вот там стоит президент.
Наш?
Да, только не современный, предшественник. В красном галстуке, так он ярчай. И все в свете, в лучезах. И музыка звучит такая гармоничная, видимо, там. Все в лучах такого великолепия. И ребенок думает, вот-вот, смотри, как хорошо-то. Как тут так было страшно. Там, знаете, паноптику мы делали раньше, с черепами, там, со скелетами.
Мне тоже страшненько.
И людей возили на таких вот рельсовых таких дорожках. Приезжали такие вроде цирка, знаете, в города. Паноптику мы называли. И вот ребенка посадят, говорит, детей, они, а там сплошные эти руки протягивают, скелеты, там что-то какие-то черепа выходят из стен. И они визжат аж бедные, а дорога-то несется.
Ну, понятно, ага.
А
понятно.
Потом, когда их прокатили через этот ужас, там свет что-то лучезарное. Ну, и вот ребенок думает, вот тьма есть, видите, усваивает, есть свет, ну, есть зло и добро.
Геннадий Славович, у нас одна минута осталась этой нашей программы.
Ну, так она сегодня у нас, я говорю, все что-то как бы...
Но у нас сегодня сочинение на вольную тему, давайте мы так назовем.
Да, вот про эту тайгу, про ссыльных, пересыльных. Вот.
Но зато она получилась добрая и светлая, тоже согласитесь.
Все-таки финал был хороший.
Финал хорош, да. Ну. Как там вот в каком-то спектакле театра на Таганке? Плохой конец заранее отброшен. Он должен быть хорошим. Правильно?
Это любил собирать режиссер всяких деятелей искусства, философов, мыслителей.
Я вас благодарю искренне и нежно. Радиослушатели благодарю. Всего вам доброго, счастья, здоровья и любви. До новых встреч.
До новых встреч.